Братья, последние стихи 34 главы, с 33-го. «По твоему ли рассуждению он должен воздавать? И как ты отвергаешь?» То есть, кто отвергал? Суд Божий или справедливость Божью, или то, что в жизни Иова все происходило не без ведома Бога, а что произошла какая-то ошибка, это Иов отвергал. То Елеуи говорит, и так как ты отвергаешь, то тебе следует избирать, а не мне. Говори, что знаешь. Люди разумные скажут мне, и муж мудрый, слушающий меня. Иов неумно говорит, и слова его не со смыслом. Братья, вывод Елеуя совпадает один в один с выводом Бога. Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Хотя Елеуй это высказывает как мнение, но тем не менее его мнение совпадает с оценкой Бога. Я желал бы, чтобы Иов вполне был испытан по ответам его, свойственным людям нечестивым. То есть ответы Иова были похожи на рассуждение. Он только как похожие. То есть он был испытан по ответам, он же говорит, мы давайте распознаем или определим, хорошо ли то, что говорил Иов. Теперь он вывод делает из всего, и он говорит, вот смотрите, что он должен быть испытан по ответам его, свойственным людям нечестивым, иначе он ко греху своему прибавит отступление. То есть он пока еще от Бога не отступил. Но он может прибавить отступление, будет рукоплескать между нами. Это между кем? Между Елеуем и подобным ему нечестивыми людьми. То есть Елеуй в данном случае ставит себя на один уровень с Иовом или ниже. Он говорит, если он не обратится, или если он не откажется, или не перестанет, если он не закроет свои уста перед Богом, то он окажется между людьми нечестивыми и будет рукоплескать между нами и еще больше наговорит против Бога. То есть, братья, Елеуй все-таки о себе мнение ниже, чем об Иове. И в данном случае это только как он не говорит, что он уже отступил. Но если не остановиться, то это может быть. Ну, как душепопечитель, он говорит, все-таки я желал бы, чтобы вот то, в чем Иов не прав, чтобы оно было взвешено, чтобы дать оценку этому и правильные выводы сделал и Иов для себя. Нет. Он говорит, он хотел испытать, или там, в начале этого отрывка, братья, вот как раз смысловой отрывок, его никак нельзя отдельно фразы читать. Это же не набор душеспасительных выражений. А вот он говорит, давай распознаем, что хорошо. И вот теперь этот вывод в конце концов, вот когда они рассмотрели этот вопрос, то он говорит, не надо бы Иову становиться и рукоплескать между нами, ему надо остановиться, чтобы не добавить к своим грехам отступление еще. То есть ему надо, чтобы больше не наговорить, чем он уже наговорил. Нет, он и это в самом начале сказал. Он говорит, вообще, я просто хотел, те вопросы ты Богу задавал, но если Бог явится, то нам не устоять перед Ним. А если я буду вместо Бога для тебя, то меня не надо бояться, потому что, я такой же человек, тебя я ничем устрашать не буду, но просто я хотел бы тебе от лица Бога дать ответ на твои вопросы. Ну и пока, братья, мы не видим, чтобы Елеуй сказал что-то такое, чему Иов возражает, или где Иов, и речь еще не закончена. вообще основное Елиу еще не сказал. Он пока не переходит к наставлениям. Он пока только рассматривает слова, которые говорил Иов. Первое, он определил, в чем Иов не прав. Это очень важно для душепопечителя. Когда мы с душой работаем, нам надо дать определение его неправильным действиям или словам, или поступкам. Ну, и дать, братья, надо точное определение. И сказать, ну, в смысле, легко человеку принимать обличение, когда он обличителем не перегружен. Не тогда, когда его во всех смертных грехах обвиняют и крест на нем ставят, а бывает нам это, ну, кажется, нам надо бы его напугать так, чтобы он в рай захотел, потому что он в аду находится. И раз перегрузили, ну, опять не всех, а иных страхом спасайте, а мы всех спасаем страхом. У некоторых действительно вина такая, что его надо страхом спасать, гнушаясь даже одеждой. А к иным будьте милостивы с рассмотрением. Братья, какой категории грешников относится Иов? Тех, которых нужно страхом спасать, гнушаясь одеждой? Да нет. Это тех, которым нужно милостиво, потому что человек попал в беду и явно праведник делает правду и попал в беду. Тут есть вопросы, на которых ответа пока нет. Ну, братья, если мы видим проблему человека, и примерно, ну, Бог открывает, Дух Содержителя в нем, и Бог открывает, какая проблема у этого человека, преступно для нас не сказать об этом человеку. Это преступно. Потому что видим, если мы видим проблему, мы не имеем права перегружать, мы не имеем права обвинять его во всесветных грехах, но проблему открыть, которую Бог нам открыл или которую мы увидели, мы не имеем права молчать. Братья, вообще мы видим, особенно в 34 главе, как он высоко говорит о Боге. И он старается, чтобы Иов, как праведник, понял, что действительно, братья, здесь не только обличение, здесь и утешение. Утешение в чем? Бог все видит, и Бог все знает. Страждущему надо бы об этом сказать, он бывает об этом забывает. Или как-то вот эти страдания, настолько они зажимают его в тиски, что он не видит любящего Бога за всеми обстоятельствами своей жизни. А теперь Иов говорит, в общем-то, Бог знает. И, братья, вот в следующей главе, или через главу, он еще больше утешит Иова. Вообще, у него в речи очень, ну как, он не может согласиться с тем, что Иов во всем был прав, не может. И если человек честный, он не может согласиться. Но в то же время он не наносит ему новых ран, а он старается показать Бога, что за всеми этими обстоятельствами стоит Бог, поэтому у тебя есть надежда. У тебя просто, он дальше скажет, ты просто, может, чуть-чуть не дождался, и он тебя скоро бы вывел на простор и посадил бы тебя с царями. Братья, друзья его этого ему не обещали. Они говорят, тебе надо вдвое больше. Тридцать пятая глава. Ну, братья, в конце 34 главы, вот 33 стих, он опять дает возможность Иову оправдаться. По твоему ли рассуждению он должен воздавать? И как ты отвергаешь, что тебе следует избирать, а не мне? Говори, что знаешь. Иов говорит, молчи. И продолжал Елиуй и сказал, считаешь ли ты справедливым, что сказал я правее Бога? Братья, еще один вопрос поднимается, и этот вопрос делится на две части. Справедливость. Сначала открывается, справедлив ли Иов в своих речах. А потом во второй части, это 36 и 37 главы, справедлив ли Бог в своих действиях по отношению к Иову. Вот опять ничего нельзя перепутать. Сначала нам надо рассмотреть, рассматривается теперь вопрос, справедлив ли Иов в своих суждениях. Это очень важно. Ты сказал, что пользы мне и какую прибыль я имел бы пред тем, как если бы я и грешил. Ну, братья, где это он говорит? И отвечал Иов и сказал, выслушайте внимательно речь мою, и это будет мне утешением от вас. Потерпите меня, и я буду говорить, а после того, как поговорю, насмехайся. Разве к человеку речь моя? Как же мне и не малодушествовать? Посмотрите на меня и ужаснитесь, и положите перст на уста. Лишь только я вспомню, содрогаюсь, и трепет объемлет тело мое. Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Дети их с ними, пред лицом их, и внуки их перед глазами их. Да мы их безопасны от страха, и нет жезла Божия на них. Вол их оплодотворяет и не извергает, корова их зачинает и не выкидывает. Как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают, восклицают под голос тимпана и цитры и веселятся при звуках свирели. Проводят дни свои в счастье и мгновенно нисходят в преисподнюю. А между тем они говорят Богу, отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих. Что Вседержитель, чтобы нам служить ему, и что пользы прибегать к нему? То есть нечестивые люди так делают и все-таки живут счастливо. Видишь счастье их, не от рук их. Совет нечестивых, будь далек от меня. Часто ли угасает светильник у беззаконных? И находит на них беда, и он дает им в удел страдания во гневе своем. Они должны быть, как соломинка пред ветром, или как соломинка пред ветром, и как плева, уносимая ветром. Скажешь, Бог бережет для детей его, несчастье его. Пусть воздаст он ему самому, чтобы он это знал. Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам пьет от гнева Вседержителя, ибо какая ему забота до дома своего после него, когда число месяцев его кончится. Но Бога ли учить мудрости, когда он судит и горних? Один умирает в самой полноте сил своих, совершенно спокойный и мирный, внутренности его полны жира и кости его напоены мозгом, а другой умирает с душою огорченную, не вкусив добра. И они вместе будут лежать во прахе, и червь покроет их. Знаю я ваши мысли и ухищрения, какие вы против меня сплетаете. Вы скажете, где дом князя и где шатер, в котором жили беззаконные? Разве вы не спрашивали у путешественников и незнакомы с их наблюдениями, что в день погибели пощажен бывает злодей? В день гнева отводится в сторону. То есть жили нечестиво, а бедствием Бог их наказывает, и вдруг помилован нечестивец. И такое бывает. Кто представит пред лицо путь его, и кто воздаст ему за то, что он делал? Его провожают к гробам, и на его могиле ставят стражу, сладки для него глыбы, долины, и за ним идет толпа людей, а идущих перед ним нет числа. Как же вы хотите утешить меня пустым? В ваших ответах остается одна ложь. А? Да. Вот это Иову непонятно было. Но, братья, в этой непонятной речи Иова во всем прав Иов? Он не находит ответа, Ну, а ответ у Бога есть. И поэтому в прошлой, в 34 главе, Елиуи говорит, с Богом надо просто по-другому разговаривать. Если чего не знаю, ты мне открой. Ответ на этот вопрос такой. То есть, что пользы мне и какую прибыль я имел бы перед тем, как если бы я и грешил? Я отвечу тебе и твоим друзьям с тобой. Взгляни на небо и смотри. Возри на облака, они выше тебя. Если ты грешишь, что делаешь ты ему? И если преступления твои умножаются, что причиняешь ты ему? Но, братья, с одной стороны, Богу все равно, грешим мы или нет? Не все равно. Здесь идет речь не вообще о том, что Бог к этому как-то равнодушно относится. Нет, Господь проблему наших грехов сам на себя взял. И Он очень озабочен о том, чтобы человек был праведным и чтобы он от греха отстал. Вот, то есть нашими грехами мы Бога порочнее не сделаем, а праведностью своей святее не сделаем Бога. Вот эту мысль подчеркивает в данном случае Елиуи. Он говорит, нужно нам уразуметь, что если у нас грехи, то это наша проблема, которую, правда, решать будет Бог ради нас. Ну, и ради себя самого, чтобы ему была возможность принять нас. Ну, то есть, он не может с нечестием ничего общего иметь. Нечестие твое. Седьмой стих. Если ты праведен, что даешь ему? Или что получает он от руки твоей? Нечестие твое относится к человеку, как ты, и праведность твоя к сыну человеческому. От множества притеснителей стонут притесняемые, и от руки сильных вопиют. Но никто не говорит, где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных. То есть от множества притеснителя стонут притесняемые, и от руки сильных вопиют, но никто не говорит, где Бог, Творец мой. Проблема Иова была, что он за этими обстоятельствами не видел Божьей любви или Божьего промысла во благо. Он видел страдания свои, и поэтому его голос, он как бы сливался с этими, со всеми голосами. Он не видит за всем этим руку Божию. Ну, или он видит Бога, но он видит Бога как будто несправедливого, или Бога, который что-то допустил в его жизни такое, что, от чего он теперь страдает. Да, он не понимает смысла страдания, и поэтому не к Богу. Надо бы к Богу обратиться. Там они вопиют, и он не отвечает им по причине гордости злых людей. Но неправеден, но неправда, что Бог не слышит, и Вседержитель не взирает на это. Хотя ты сказал, что ты не видишь его, но суд перед ним, и жди его. Но ныне, потому что гнев его не посетил его, и он не познал его, во всей строгости, Иов и открыл легкомысленно уста свои и безрассудно расточает слова. Братья, это в оправдание Иова или в обвинение его? Но это и в оправдание его. Смотрите, ныне, потому что гнев его не посетил его, Иова, и он не познал его во всей строгости. То есть Бог ему еще не открылся во всей строгости. Вообще, когда скорби Господь посылает, Он в строгости открывается или в любви? А когда Бог является в строгости своей, когда Он наказывает человека за грех, есть язык благости Божьей, и если человек страдает несправедливо, это язык благости Божьей или язык строгости его? Благости. А когда язык строгости, появляется рука на стене и пишет «Мени-мени текел упарсин». Это благости или строгости? Строгости. Братья, вот это как раз нужно было Иову и подсказать. Иов, ты сильно страдаешь, но это язык благости Божьей. Бог не судит или не взыскивает с тебя. Если бы он пришел уже как судья, то кто может устоять перед Богом? И особенно в таких речах, которые были у Иова. Вообще, братья, то, что Бог дал возможность Иову сначала послушать Елеуя, а потом перед Богом предстать, это язык благости или строгости? Так мы должны быть кем? Орудием благости или строгости Божьей? А? Да, но как раз строгость Божья, она относится к Богу, а не к нам. И вот здесь нам не надо во всех смертных грехах обвинять и напугать бы человека, чтобы он быстро раскаялся. А нам надо открыть благость Божью в том, что Бог производит в жизни твоей. И вот опять вывод, который он здесь говорит. Хотя ты сказал, что ты не видишь его, но суд пред ним и жди его. Вообще, братья, суд пред Богом или не пред Богом? Иов дождался его? Не дождался. Но смысл есть ждать? Есть. И он говорит, жди его. Но ныне, потому что гнев его не посетил его, Иова, и он не познал его во всей строгости, Иов и открыл легкомысленно уста свои и безрассудно расточает слова. То есть в данном случае он опять Иову утешение дает, а не только говорит о строгости Божьей. Он говорит, когда Бог строго бы заговорил, тогда уже поворота нет. А пока говорит Бог языком благости, у человека всегда есть возможность закрыть уста. Вообще, Иов открыл уста и проклял день своего рождения. Он уже их закрыл? Теперь, оказывается, Елеуй возвращается к самому началу. Иов, а вообще, для чего ты открыл уста? Для чего? Вообще, начало твоей речи, оно было выражением согласия с волей Божьей и определением его. Прославил Бога, как до этого у тебя было. Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно. Или что произошло, когда ты открыл уста свои и безрассудно расточаешь слова? Вообще, братья, открывать уста в адрес Бога – это нормально? Открывать уста можно для чего? Только для прославления Бога, но не для проклятия дня своего рождения. Оказывается, здесь теперь он подводит почти к главному вопросу, который у этого праведника все-таки был. Праведник, братья, он праведник с большой буквы и праведником остается, но праведник, открывший свои уста по отношению того, что Бог делает в его жизни. То есть он открыл свои уста, и теперь поэтому он безрассудно расточает слова. То есть это опять не в одном ряду Елеуй стоит с друзьями, а Елеуй теперь подошел конкретно к самой проблеме Иова. Братья, не важно, что мы говорим, открыв уста. Ну, не в смысле вообще, но открывать уста мы должны только для того, чтобы прославить Бога. Почему? Бог всегда справедлив, Бог всегда свят. А? Только для этого надо открывать. а для другого не надо. А? Если не знаешь, то тогда помолись и скажи: открой. А не так: у меня судебное дело с Богом, и я знаю, что я точно выйду победителем, я буду прав. Просто мне надо найти посредника, ну, миротворческие войска или чего-нибудь, чтобы, ну, чтобы наконец-то могли рассудить между мной и Богом. Ну, который бы стал выше Бога. Братья, выше Бога никого нет, и судью такого искать не надо. И продолжал Елеуй. Братья, в данном случае как будто нет паузы для того, чтобы Иов оправдался, потому что вопрос, ну, одна сторона вопроса: справедлив ли был Иов в своих суждениях? Справедлив ли был Иов, что открыл свои уста? И это доказано или не доказано? То есть сторона Иова, что он несправедлив, доказана. Теперь о Боге. Братья, Елеуя мы рассматриваем не для того, чтобы найти в нем что-то. Ну, что может быть. А вообще, нам бы в принципе разобраться. И не с Елеуем, а с собой. Когда мы, как Иов, попадаем в проблему, как нам перенести то, что будут нам говорить друзья? А вообще, может нам встретиться Елеуй, который действительно хочет нам помочь? Может. А мы его, бывает, как воспринимаем? Как Елеуя или как друзей? И вот, братья, оказывается, здесь еще такая тема открывается в этой книге, что нам бы надо не только быть, ну, как Елеуем, как душепопечителем, а нам надо быть еще и праведниками, когда у нас все может быть хорошо, но есть непонимание, и кто-то учит нас просто смириться. Кто-то учит нас просто принимать из руки Божьей, потому что Бог ошибки не делает в твоей жизни. И если человек нам подсказывает и говорит, когда мы что-то говорим против Бога, или мы не подразумеваем плохого, но говорим явно не так. Когда у нас вопросы, которые славу Божию, ну, как-то дискредитируют. И вдруг кто-то нам это подсказывает, и это точно правильно в наш адрес, то нам не надо говорить: да, Елеуй, он тоже не праведник, и на один уровень с Иовом мы его не поставим, и поэтому обличение от вас принимать не будем. Потому что я праведник, не хочу знать ничего, говорит Иов, я праведник. Но, между прочим, перед Елеуем Иов так не говорит, потому что это праведник, который способен принимать обличение и наставление. И то, что у него неправильно, он в этом не оправдывается. 36 глава. И продолжал Елеуй и сказал: подожди меня немного, и я покажу тебе, что я имею еще, что сказать за Бога. Начну мои рассуждения издалека и воздам Создателю моему справедливость, потому что слова мои точно не ложь, пред тобою совершенны в познаниях. Братья, вот внимание, еще одно реабилитационное дело в отношении Елеуя. Нет, Елеуя. Совершенный в познаниях. Братья, апостол Павел говорит: я невежда в слове, но не в познании. А может, он слишком заявил? А может, нельзя быть совершенным в познании? Братья, вообще, может быть человек совершенный в познании? Может быть. Оказывается, совершенство в познании – это не в смысле, что он выдает, а он говорит, перед тобою тот, который Бога понял. Или я вот тут ищу листочек, у меня есть перевод этого места, как Макарий его перевел. Не знаю, может сейчас, если на перерыве найду, то... То есть идет речь о том, что здесь... Чистыми, или идет речь об образе мышления. Вообще... Образ мыслей праведников должен быть у каждого праведника. Или нет? А? Оказывается, образ мыслей Елеуя или Елеуй имеет образ мыслей праведника. И он это как раз только Иову и хочет сказать, что я в этом случае... Но не только хотел бы свое мнение объявить, а я хотел бы объявить то, что Бог по этому поводу говорит. То есть я хотел воздать справедливость кому? Богу. То есть если вот мы сейчас, мы только что рассмотрели твою справедливость, и мы пришли к выводу, что то, что ты открыл уста, это несправедливо. Потому что ты их открыл не для славы Бога, а открыл для того, чтобы установить свою справедливость. А я, говорит, хотел воздать справедливость кому? Богу. Братья, теперь какое понятие совершенное? Что Бог справедлив или что Иов справедлив? Бог справедлив. Вот об этом как раз идет речь. Я, говорит, хочу рассуждение начать издалека и все-таки воздать Вседержителю моему справедливость. Справедлив Бог был в отношении тебя. Братья, это главный вопрос, который у Иова стоял. Справедлив ли был Бог? И у него ответ был какой? Бог несправедлив. Вот теперь, наконец, Елеуй взялся за главный узел, а его надо развязать. И он говорит, как раз в этом случае перед тобою тот, кто это понял. Тот, кто понял, что Бог несправедливым не бывает. Поэтому я хочу воздать справедливость мою. И хочу издалека начать рассуждение, чтобы это тебе тоже доказать. Доказывает он с 5 стиха. Вот Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца. Значит, не презирает сильного крепостью сердца. Как это понять? То есть, если человек сильный, то у Бога презрения к этому человеку нету. Он не отталкивает. Если человек сильный, он его не отталкивает. Он не поддерживает нечестивых и не воздает должное угнетенным. Братья, и воздает должное угнетенным. Да, угнетенным, угнетенных он поддерживает, а нечестивых он не поддерживает. Как Иов говорил, вот 21 главу мы читали. Что там Иов сказал? А он говорит, а я тоже это знаю, но наблюдая за жизнью, вот примерно как Асав до того, как он вошел во святилище. И примерно такие же рассуждения у Иова. Ну, братья, надо Иова остановить в этом или нет? Он говорит, вот это ты несправедливо рассуждал. Ты несправедлив. А вот Бог справедлив. Как? И в моей жизни, что я скоблю теперь черепицей, и он как будто, как лев ополчается, и ну, одна беда за бедой, и он не дает мне ну, передохнуть, и снова в желчь меня прям разит. Как? Это справедливо? Да, говорит Елеуй, это справедливо. Это не за грех, но это справедливо. То есть он говорит, я вот издалека как раз хочу эти рассуждения начать, и нужно нам не по факту только посмотреть, а в целом надо сначала, надо проверить, Бог бывает несправедлив или не бывает. То есть нам нужно опять истину какую-то усвоить, а потом уже выводы делать. Вот Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца. Он не поддерживает нечестивых и воздает должное угнетенным. Он не отвращает очей своих от праведников, но с царями навсегда посаждает их. И на престоле, и они возвышаются. Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то он указывает им на дела их и на беззаконие их, потому что умножились, и открывает их ухо для вразумления и говорит им, чтобы они отстали от нечестия. Если послушают и будут служить ему, то проведут дни свои в благополучии и лета свои в радости. Если же не послушают, то погибнут от стрелы и умрут в неразумии. Но лицемеры питают сердце гнев и не взывают к нему, когда он заключает их в узы. Поэтому душа их умирает в молодости, и жизнь их с блудниками. Он спасает бедного от беды его, и угнетенного и в угнетении открывает ухо его. И тебя вывел бы он из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком. Я думаю, теперь и вам еле уже нравится. Мы прочитаем 17. Как будто ту же, но не ту. Он говорит, что вообще, если Бог праведников, праведная жизнь воздает праведностью, нечестивый, нечестивая жизнь воздает нечестием, это все так и есть. Только нельзя теперь сказать, что все вот можно только одной схемой объяснить. То есть, оказывается, если вот человек праведник, живет праведно и нечестие, или то, что заслужил нечестивый в его жизни, то это потому, что ты не понял, что это тоже от Бога, и это не возмездие, а это возможность прославить Бога. Это будет в следующем тексте. Вот 17 стих. И он не отменяется. Законного этого не отменяется, но он здесь подводит, ну, очень важному выводу, что оказывается, если нечестие или то, что заслужили нечестивые, тебя коснулось, то это мудрый перст Божий, потому что Богу нужны твои страдания, чтобы достичь какой-то определенной цели, которую ты не знаешь. Поэтому не надо анализировать, а принимать как есть. И если не понял, братья, он говорит о том, что рассуждения начинаются издалека, и Бог никого не угнетает, Бог не презирает и не поддерживает нечестивого, но праведника всегда поддерживает. Это всегда Бог делает, и это действительно истина. И он говорит, а то, что ты оказался в таком положении, то это явление временное и имеет какую-то цель. И он вывел бы тебя на простор. Просто ты еще чуть-чуть не дождался. То есть история еще не кончилась, и поэтому не надо ей писать, ну, не надо делать преждевременные выводы. Вот это он здесь говорит. И потом дальше, 17 стих. «Но ты преисполнен суждениями нечестивых». Почему ты не понял Бога? Почему ты не понял Бога? И почему ты в этом не увидел благости Божьей? Потому что ты суждениями нечестивых преисполнен. То есть ты, как Асав, посмотрел но и еще не вошел во святилище. И пока ты смотришь на формулу этой жизни и смотришь, как они живут, то у тебя очень много вопросов. Но ответы есть на эти вопросы? Есть, но они во святилище. А пока человек открыл свои уста, не для того, чтобы прославить Бога, независимо от того, понял он или нет, что Бог делает в его жизни, он должен его прославить, как было это у Иова до того, как он открыл уста. Он говорит, ты наполнен суждениями нечестивых. Суждение и осуждение близки. То есть через грань ты еще не переступил. Это он Иову говорит. Конечно, потому что Иов наполнен суждениями, но не осуждениями. То есть он, когда, вот даже братья в своих оправдательных речах, когда он доходил до предела, он вдруг останавливался, и он тогда какую песню пел? «Я знаю, Искупитель мой жив». То есть, братья, он не был нечестивым человеком. И в данном случае, но все-таки вот, когда он открыл уста свои, надо его привести к сознанию, что их надо закрыть. И этим как раз пока Елеуй занимается. А? Нет. Но он еще не положил перст на уста. Правильно. Так его к этому надо подготовить. Братья, помолимся, пойдем на перерыв.